Глава 8. Из всех необстрелянных новобранцев 14-й армии более половины были родом с Квантали, континента в самом сердце империи. Молодые идеалисты ступили на пропитанную кровью землю, вдохновившись жертвами, которые принесли их отцы и матери, деды и бабушки. Великий ужас войны заключается в том, что с каждым новым поколением невинные души повторяют все тот же кошмар. Имригин Таллобанд. Мятеж Шаик. Иллюзия победы. Адъюнкт Тавор в одиночестве стояла перед 4000 солдат. Те толпились, толкались, а офицеры хрипло выкрикивали приказы, но в голосах уже звучала безнадежность. Пики покачивались и ослепительно сверкали в пыльном воздухе над парадным плацем, словно перепуганная стайка стальных птиц. Солнце лило с неба расплавленный огонь. В 20 шагах за ней стоял кулак Гэммет и со слезами на глазах смотрел на Тавор. Злобный ветер швырял пыль прямо в лицо адъюнкта. Иногда она полностью скрывалась в клубах. Но Тавор не шевелилась, продолжала стоять с прямой спиной, вытянув руки в перчатках вдоль тела. Никто из военачальников не был так одинок, как она сейчас. Одинок и беспомощен.
«Хуже того, это ведь мой легион, 8-й. Первый в порядке сбора, храни нас, Беру».
Но она приказала Гэммету стоять на месте, быть может, только для того, чтобы избавить его от унижения, которым непременно закончилась бы попытка навести порядок, и приняла все унижение на себя. И Гэммет плакал, не в силах скрыть свой стыд и горе. Аронский плац представлял собой широкую площадку утоптанной, почти белой земли. На нем могли одновременно выстроиться 6000 солдат в полном вооружении, при этом между подразделениями оставалось бы довольно места для того, чтобы офицеры произвели смотр. 14-я армия должна была предстать пред взыскательным взором адъюнкта в 3 этапа, по одному легиону за раз. Гэмметов 8-й явился неорганизованной оборванной толпой еще 2 колокола тому. Все уроки сержантов-инструкторов были позабыты, немногочисленные ветераны прежних кампаний и гражданские схватились в неравном бою с тысячеглавым зверем, забывшим свое предназначение. Гэммет видел, как капитан Кеннеп, которого Блистик великодушно отдал ему для командования 9-й ротой, молотил подчиненных плоской частью клинка, чтобы заставить держать строй. Но тот мгновенно рассыпался за спиной офицера под напором солдат сзади. В первом ряду оказалось несколько старых солдат, которые попытались упереться каблуками в землю. По красным лицам этих сержантов и капралов рекой струился пот из-под шлемов. В 15 шагах позади Гэммета ждали своей очереди 2 других кулака, а также разведчики-виканцы под командованием Тимула. Нихил и Бездна тоже пришли, но, к счастью, не было адмирала Нока. Флот уже отбыл. В сметенных чувствах Гэммет дрожал от желания уйти, убежать куда угодно и утащить за собой Тавор. А если не выйдет, нарушить ее прямой приказ, выйти вперед и встать рядом с ней. Кто-то подошел к кулаку. Тяжелый кожаный мешок грохнулся в пыль, и Гэммет, бросив взгляд назад, увидел коренастого солдата с грубыми чертами лица. Из стандартного обмундирования морпеха на нем была едва ли половина. Разрозненные элементы доспехов из вываренной кожи поверх потертой грязной формы, некогда пурпурной, а теперь выленившей до розовато-лилового цвета. Никаких знаков отличия. Изрезанное шрамами щербатое лицо было обращено к толпе. Гэммет повернулся и увидел еще дюжину оборванных мужчин и женщин на расстоянии вытянутой руки от первого. Все в нечиненных разношерстных доспехах и с самым разнообразным оружием, среди которого почти не было малозанских образцов. Кулак обратился к предводителю.
«А вы кто такие, худого семя?»
«Виноват, припозднились», — пробурчал солдат и добавил. «Хотя оно, конечно, я могу и соврать».
«Припозднились?
Какие взводы? Роты?»
Тот пожал плечами.
«Те да другие. Мы в Аренской тюрьме сидели. За что? За то да другое, но теперь-то мы здесь, сэр. Хотите утихомирим этих детишек?
Если справишься с этим, солдат, я тебе выдам собственное подразделение.
А вот и нет. Я тут в Ароне убил одного аристократа из Унты по имени Ленестро. Вот этими руками шею ему свернул.
За клубами пыли впереди из толпы выбрался сержант и направился к Тавор. На миг Гаммет испугался, что тот обезумел и сейчас просто зарубит адъюнкта, но солдат бросил короткий меч в ножны и вытянулся перед Тавор. Они обменялись несколькими словами. Кулак решился.
«Иди за мной, солдат».
«Слушаюсь, сэр».
Он наклонился и подобрал свой вещмешок. Гаммет повел его туда, где стояли Тавор и сержант. А потом произошло нечто странное. Когда рыжебородый сержант поднял взгляд и заметил ветерана рядом с кулаком, тот вдруг тихо крякнул. На лице бородача вдруг вспыхнула широкая улыбка. За ней последовала быстрая череда жестов. Он поднял руку, словно держал в ней невидимый камень или шар. Ладонь перевернулась. Указательный палец описал круг. Затем большой палец указал на восток, а потом сержант пожал плечами. В ответ на все это солдат из тюрьмы слегка встряхнул свой вещмешок. Голубые глаза сержанта широко распахнулись. Когда они подошли вплотную, Тавор подняла на Гэммета ровный, ничего не выражавший взгляд.
«Прошу прощения, адъюнкт», —
начал кулак и добавил бы еще кое-что, но та остановила Гэммета движением руки и хотела сама заговорить. Однако такой возможности ей не дали. Солдат из тюрьмы обратился к сержанту.
«Черту нам проведешь?» «Да запросто!»
Сержант развернулся и пошел обратно к толпе. Глаза Тавор метнулись к солдату, но адъюнкт промолчала, поскольку тот положил мешок на землю, откинул клапан и принялся рыться внутри. В пяти шагах от неровных рядов легиона сержант вновь обнажил меч, воткнул закругленный конец в землю и двинулся в сторону, так что образовалась борозда в песке.
«Черту нам проведешь?»
Вдруг солдат поднял глаза от своего мешка.
«Вы двое еще здесь? Идите обратно к виканцам, а потом все вместе отступите еще шагов на 30-40. А, и скажите виканцам, пусть с коней слезут и за удила возьмут покрепче. И все чуть разойдитесь в стороны. А потом, когда я дам знак, заткните уши!»
Гаммет вздрогнул, когда солдат принялся один из другим вынимать из мешка глиняные шары.
«Из мешка, который швырнул рядом со мной на землю всего 50 ударов сердца тому. Худо в дух!»
«Как тебя зовут, солдат?» — проскрежетала Тавор.
«Спрут! А теперь лучше иди отсюда, девочка!»
Гаммет тронул ее рукой за плечо.
«Адъюнкт это...»
«Я знаю, что это», — огрызнулась Тавор. «И этот человек может погубить полсотни моих солдат».
«Пока что, дамочка», —
проворчал Спрут, извлекая из недр мешка складную лопату.
«Солдат у тебя нет вовсе. И уж поверь мне, никакой ататораловый меч на крутом бедре тебе не поможет, если останешься здесь. Отведи их всех назад, а прочее предоставь нам с сержантом».
«Адъюнкт», —
произнес Гэммет умоляющим тоном. Тавор бросила на него гневный взор, затем резко повернулась.
«Что ж, этим и займемся, кулак».
Гэммет позволил ей уйти вперед, но через несколько шагов задержался, чтобы оглянуться. Сержант вернулся к Спруту, который умудрился за такое короткое время вырыть небольшую яму.
«О, брусчатка!»
— кивнул сержант.
«Отлично!» «Где-то так я и думал», —
отозвался Спрут.
«Подгоню трещотки и ругань на ладонь глубже». «Отлично! Я бы тоже сделал, если б догадался захватить с собой парочку». «Припасы у тебя есть?» «Есть немного. А у меня только то, что в мешке осталось. Это я могу исправить, Спрут. За это скрип смычок. За это смычок я тебя расцелую. Жду не дождусь».
Гаммет поплелся дальше, покачав головой.
«Ох уж эти саперы».
От двойного взрыва содрогнулась земля. Брусчатка полетела сквозь завесу взметнувшейся к небу пыли, а затем посыпалась градом каменных осколков.